Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем изучение Псалтыри, третий псалом. Он начинается словами «Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего». Вот такое надписание этого псалма. Но по-еврейски там стоят слова «Мезмор ле Давид», то есть имеется в виду «Песнь Давида». А какая же это может быть песнь, если он бежит от собственного сына? На самом деле Давид знал, было пророчество, что кто-то восстанет против него из его дома. Но Давид мог не знать, кто. Может быть, раб какой-нибудь восстанет против него. Может быть, какой-то незаконно рожденный. Потому что дом, бейт, тогда подразумевал не только ближайших родственников, но и всех домочадцев, которые обитали, тем более, в царском доме, в царском дворце. Так в чем же радость, когда Давид узнал, что, в общем-то, на него восстает его собственный сын Авесалом? И вот есть древнее предание, что Давид, узнав, что это сын восстал на него, Авесалом, которого он любил до самого конца, Давид искал спасение для Авесалома, и тогда, когда Авесалом воевал с отцом, Давид немножко успокоился, потому что он понимал, что если какой-то раб восстанет, он может убить Давида, если он его нагонит. А вот если это сын Авесалом, которого я знаю, рассуждал Давид, он, конечно же, да, он может восстать, может быть, он чем-то чувствует себя обиженным, но он никогда не поднимет руку на своего отца. Поэтому это моление, этот псалом называется все-таки песнью. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, Авшалома, сына своего. И далее идут слова этого псалма. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Почему Давид молится такими словами, и почему его противники считали, что для Давида нет спасения в Боге? Мы помним, друзья, что когда Давид шел близ Масленичной горы, уже как бы по этой горе, кстати, именно тогда он произносил эти слова, по преданию, его злословили. Его злословили многие. Один человек даже кидался камнями в него и поносил его. Дело в том, что Давиду не простили его грех с Версавией, с Батшевой. И не простили то, что он погубил мужа Батшевы, Версавии, Урию, воина. И считали, что Господь именно за это преступление, грех прелюбодеяния, смешанный с грехом убийства, отвернулся от него, и теперь Давид должен погибнуть, как нечестивец. И те немногие, которые открыто позволяли себе это кричать в лицо Давиду, они даже камнями в него бросались. Мы это видим в книгах царей. Но Давид не теряет упования на Бога. Давид не может говорить: «Я не делал этого греха». Это было как бы, скажем так, на глазах у многих. Там зашел на крышу, вот те, которые читали книгу царей, помнят, а зачем он ночью полез на крышу? Чтобы помолиться, потому что плоские были крыши, наверняка он взял с собой псалтырь, этот музыкальный инструмент. А дьявол не может переносить восхваление Бога из уст человека. Почему? Потому что дьявол когда-то был ангелом, он только тем и занимался, что он воспевал имена Божие. Но теперь он лишен такого состояния. И когда он видит, что люди воспевают имена Божие, ангелы, созданные из божественного света, а люди из праха земного, и люди должны как бы занять место от падших ангелов, здесь ревность дьявола, она всегда увеличивается. Поэтому, когда мы готовимся молиться, там, петь псалмы, просто читать псалтырь, тем более проводить беседы по псалтыре, надо ожидать каких-то возможных искушений. И он молится: «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и ты возносишь главу мою». Что могут означать вот эти слова: «ты возносишь главу мою»? Да, чувство стыда, оно как бы понуждает человека склонить свою голову, но при всем при этом Господь может и вознести склоненную голову. «Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Господь силен поднять голову человека, которого все устыжают, все напоминают ему о прежде содеянных грехах. Таким человеком был Давид. Ибо мир людей никому и ничего никогда не прощает. Но Бог есть милостивый, милосердный, долготерпеливый и человеколюбивый, как мы читаем в книге «Исход», когда Господь являет перед Моисеем славу имени своего. Давид восклицает: «Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». То есть в понимании людей того времени Господь как бы обитает на некой горе, то есть Бог, Он бесконечно превознесен над всем своим творением. Но это не значит, что, создав мир, Бог устранился от управления этого мира. Ведь Бог вникает в проблемы Давида. Бог знает твои проблемы, мои проблемы. Он знает, какие у нас сложности там на работе. Он знает, какие у нас сложности там с соседями, по подъезду и так далее, и так далее. Все это ему известно. В этом величие нашего Бога, Бога Библии, который управляет бесконечно огромными величинами и при этом вникает во все такие внешние незначительные обстоятельства жизни каждого из нас. Давид продолжает свое моление: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». О чем это? Дело в том, что сон в понимании древних содержал в себе 1/10 от смерти. Поэтому, когда человек ложился спать, он ложился с мыслью, что он может и не проснуться. Как мы, православные христиане, когда читаем вечерние молитвы, мы указуем руками на кровать, на которой будем спать, и говорим, неужели одр сей гроб ми будет. То есть Давид ложился спать с надеждой на то, что Господь сохранит его жизнь во сне. Ложусь я, сплю и встаю, то есть в пробуждении есть, как бы, скажем так, 1/10 от воскресения, которое ожидает всех нас, ибо Господь защищает меня. То есть Бог есть настоящий щит всех верных. Мы знаем, что Аврааму после битвы царей Бог сказал: «Я щит твой, не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя будет весьма велика». И Давид уповает на этот щит Божьего милосердия и восклицает: «Не убоюсь я тем народа, который со всех сторон ополчился на меня». В христианском прочтении народ, который со всех сторон ополчается на нас, это, конечно, бесы и демоны, которые все время как бы пытаются ополчиться против нас, особенно в момент смерти, в день злый, как смерть называется в Псалтире, они будут окружать нас таким плотным кольцом со всех сторон. «Не убоюсь я тем народа, который со всех сторон ополчился на меня». Возможно, здесь в оригинале используется слово «гоим», то есть «гои», «псы», то есть имеется в виду бесы, которые рычат, лают на нас и злоумышляют против нас все дурное. «Восстань, Господи!» – восклицает Давид. И в славянском прочтении, насколько я помню, «воскресни, Господи». Давид как бы молится о том, чтобы побыстрее наступило воскресение Христово. Ибо мы спасаемся от греха кровью Иисуса Христа, а оправдываемся Его воскресением. То есть в чуде воскресения Христа всецелое оправдание дается согрешившим праведным, в общем-то, людям, ну, которые оступились, но не потеряли при этом надежду на то, что спасение их не покинет, ибо Господь сошел в ад и вывел из ада Давида и другие души. А когда было воскресение Христово, то некоторые из них воскресли даже и вошли в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать чудо собственного избавления силы Христа из ада. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!» То есть спаси в этой жизни, но более в будущей жизни, когда я выхожусь в ад, когда я буду находиться в аде, как бы говорит Давид, а потом ты воскреснешь, и ты нас выведешь. И когда мы смотрим на православную икону Воскресения Христова, мы видим, что первые, которые выходят из этой бездны, это и царь Давид, и ветхозаветные праведники. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Итак, здесь говорится о том, что зубы нечестивых, они будут сокрушены. Если это гоим, псы, то вся сила псов в их клыках. И вот эти зубы нечестивых, они будут сокрушены. То есть они не будут иметь никакой силы не только бросаться на нас, но и даже там рычать, там, тем более лаять в нашу сторону. И в Писании этот образ, он используется, когда говорится, ни один пес даже не двинется с места, не поднимет своего языка против верующих людей. А почему Господь будет бить нечестивых именно в их лицо? Имеется в виду, что они узрят наказание Божие. То есть оно будет происходить не из-под тишка, это будет удар, нанесенный прямо, как они творили зло, не стыдясь этого зла, так и Господь, опрокидывая их нечестивое сообщество, Он будет действовать открыто против них. Он тот, кто сокрушает зубы нечестивых. И в окончании этого псалма Давид восклицает: «От Господа спасение над народом твоим, благословение твое». Это как бы он подводит резюме. Как я уже сказал, этот псалом читался им, произносился им, точнее, пелся им тогда, когда он бежал от своего сына близ Масленичной горы. И вот последняя эта строка, она полна надежды, что Господь не бросит его, не оставит его, его, который изгнан из Иерусалима, который покидает это святое место, который не знает, куда он идет. Но упование на Бога сохраняется. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. То есть Давид научает нас не терять надежду в самых тяжелых обстоятельствах нашей жизни, когда нам сложно, когда нас преследуют, когда за нас решают, любит нас Бог или не любит нас Бог. Некоторые могут говорить, что таким людям нет спасения в Боге, таким людям, может быть, нету места в церкви, такое могут говорить. Но если мы проявляем дух покаяния, сокрушения, как это делает Давид, то и такая мольба убегающего от собственного сына человека может стать песнею надежды, избавления, которое грядет к нам от Господа. Четвертый псалом, который начинается словами: начальнику хора на струнных орудиях псалом Давида. Ну, само название псалтырь означает 12-струнный инструмент, на котором играл сам царь Давид, и он в христианской традиции как раз изображается с этим инструментом, который называется псалтырью. А на самом деле к инструментам, которыми пользовались в храме, относились лютни, лиры, кимвалы, рог, трубы. У каждого инструмента был свой лад, то, что называется аламот. Аламот – это слово означает «молодые», то есть «юноши», можно так перевести это слово. То есть играли очень бодро на этих инструментах, как бы сейчас сказали, такой молодежный оркестр, инструменты, которые предпочитают молодые. Также название этих инструментов нагинонт, мелодичные, как в этом псалме, вот как раз такой инструмент упоминается. А к другим указаниям относятся маскил, вразумление, то есть какая-то очень такая проникновенная музыка возникала от этого инструмента, михтам, золотой, то есть торжественная какая-то музыка, а шигайон, неотступная, нехилот, звенящие или бряцущие, как в синодальном переводе, гитит, то есть некий инструмент такой из гата, то есть из некой местности. Ну, вот как сейчас говорят, например, там гавайские гитары. Все понимают, что это за инструмент. И имеются также инструменты асор, десятиструнный, угав, свирель, миним, струны. И в первой книге Паралипоменон, 23 глава, 5 стих, говорится, что 4000 было музыкантов, славящих Господа, с инструментами. И они были изготовлены именно для прославления Бога. И вот Давид принимал участие в изготовлении этих инструментов. То есть он очень серьезно относился к тому служению, которое готовилось для храма. Все эти инструменты изготовлялись для храма. Эти псалмы писались во многих случаях для храма. И левиты потом исполняли эти песнопения на разные случаи жизни. Итак, мы прочитали первый стих: начальнику хора на струнных орудиях псалом Давида. И начинается сам псалом. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Здесь немножко непонятно вот это выражение «Боже, правды моей». Надо вспомнить, восстание народа против Давида было подготовлено Авесоломом, его сыном, который внушал простому народу, что вот если бы он был бы царем, то он бы судил людей иначе, чем нежели как это делает Давид. Причем Авесолом стоял рядом с царским дворцом, и когда люди шли на суд к царю Давиду, он их перехватывал, здоровался с ними, так любезно расспрашивал, какое дело у вас. Ну, конечно, все относились к нему с уважением, потому что он сын царя. И, выслушав что-либо, он качал головой и говорил: ну, вот если бы я решал бы ваш вопрос, конечно бы я нашел бы только положительное решение. И Давид со своими судами, со своей правдой, как бы оказался не у дел. Но он считает, что он учил людей, совершал суды какие-то над ними, не отталкиваясь от чего-то субъективного. Потому что правда его – это его упование на заповеди Божии. Как мы уже говорили, что закон Божий иногда называется закон действительно Божий, Господень закон, а иногда он отождествляется с человеком, который изучает закон. И вот эта правда Божия, эти заповеди, Давид их называет своими, когда он говорит: «Услышь меня, Боже, правды моей». То есть я воспринял эти заповеди, эти уставы, эти постановления настолько, что я считаю их своими, не в смысле авторства, а в смысле того, что это настоящее руководство к действию, которое я не мыслю, как без этого я смог бы жить. «В тесноте ты давал мне простор». Стесненные обстоятельства часто возникали в жизни Давида, особенно в дни царя Саула, когда Саул гонялся за ним. «Послушай меня и услышь молитву мою». «Помилуй меня и услышь молитву мою». То есть сначала он просит Божьего прощения, он говорит, как бы: «Послушай меня, помилуй меня». А вот после этого, когда он переживет Божье прощение, Божью милость ощутит на себе, он считает, что молитва будет более успешной, его молитва. Здесь как бы некая такая последовательность, очень важная для нас. То есть если мы хотим, чтобы наша молитва была совершенной, мы должны примириться с Богом на исповеди. А потом, когда мы будем читать ту или иную молитву после исповеди, после причастия, конечно, такая молитва будет значительно более серьезным делом, чем нежели мы молимся, когда до исповеди, до причастия. То есть человеку очень важно как бы приуготовить свою душу к молитве. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Что значит «сыны мужей»? Обычно это понимается как сыновья из знатного рода, то есть вельможи, а слава моя, то есть мое царское достоинство. Вот о чем здесь восклицает Давид: сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании. Он как бы говорит: да, вы можете за что-то ругать меня как частное лицо, но не забывайте того, что я помазанник Божий. «Доколе будете любить суету и искать лжи». Что значит «любить суету»? Любить мелочное, тщеславное, непрочное. То есть они выискивали все, что только могли на Давида, злоумышляя против него. И далее мы читаем, Давид восклицает: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Вот «отделил для себя святого своего» – это на самом деле вот на еврейском языке это игра слов. Почему? Потому что «святой» – это и означает «отделенный». Получается, что как бы это произносится: «Господь отделил для себя отделенного своего». Потом «святой» можно понять как «посвященный». «Господь посвятил для себя посвященного своего». То есть святость кедушим на еврейском языке указывает на исключительность такого человека. Он не похож на других людей, он как бы противостоит вот этому широкому пространному пути, по которому идут многие, потому что он посвятил себя совсем для другой цели. Он идет по узкой тропе праведника Божия. «Господь слышит», со всей уверенностью восклицает Давид, «когда я призываю его». Откуда такая уверенность? Потому что помощь Божия никогда в случае с Давидом, она не прекращалась. Он выживал в самых невероятных ситуациях, и те, которые внимательно читали первую и вторую книгу «Царств», они в этом убеждаются. Кстати, на нашем портале есть беседы на все четыре книги царей, и вот кто хочет изучать жизнь царя Давида, как раз прослушайте лекции на первую книгу царей и на вторую. Там очень подробно рассказывается о Давиде. Это поможет вам лучше понимать суть его псалмов, потому что в каждом случае, когда мы читаем псалмы Давида, мы вспоминаем, в каком контексте могли возникать те или иные молитвенные прошения. И далее Давид произносит слова, полные назидательного смысла. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». О чем это? То есть человек должен контролировать свой гнев, не доводить его до какого-то поступка, греховного поступка. Как у патриарха Иакова были два сына, Левий и Вениамин, которые решили отомстить за свою сестру и по отцу, и по матери. Левий и Симеон, они решили отомстить за свою сестру и по отцу, и по матери, за Дину. И потом Иаков их проклял и сказал: «Проклят гнев ваш, ибо жесток, и проклята ярость ваша, ибо свирепа». И в Писании также сказано, что солнце не должно зайти во гневе нашем. То есть до окончания дня человек обязан умерить свой гнев. То есть Бог как бы соглашается с тем, что гнев может быть в чем-то оправданный, собственно говоря, Христос запрещает напрасный гнев. Он осуждает того, кто напрасно гневается на брата своего. Но какой бы ни был гнев, праведный или напрасный, человек должен до окончания дня разобраться с этим чувством. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. А почему на ложах надо размыслить? Имеется в виду, что к окончанию дня надо прекратить гнев, а потом, когда мы возлегаем на кровать, мы как бы вспоминаем все, что мы сделали хорошего или плохого в течение этого дня, имеем размышление об этом. И вот такое размышление, оно очень имеет большое значение. И вот те, которые внимательно вычитывают вечерние молитвы, там есть покаянные молитвы, которые очищают нас от всего плохого, что было в течение дня. И в окончании каноника, точнее, если мы по канонику читаем вечерние молитвы, там в конце вечерних молитв по канонику сказано: «Поразмысли, что ты сделал хорошего в течение дня, и припиши это Богу. А все, что ты сделал дурное в течение этого дня, припиши себе». То есть даже не дьяволу, а всегда самому себе. Потому что мы, наделенные свободной волей, если мы творим зло, то только потому, что наше произволение таково. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». А что такое жертвы правды? Следствием поверки своих действий в них является раскаяние, которое они, такие люди, должны запечатлеть принесением Богу искренней жертвы правды и возложить надежду в устроении жизни на Него, а не на свои силы, сообщает православная толковая Библия. Жертва правды – это плод покаяния. То есть, когда мы, поразмыслив в окончании дня, потом вот утром мы пытаемся исправить то, что вот мы сделали плохо, например, вчера и третьего дня. И далее мы читаем, после слов «приносите жертву правды и уповайте на Господа», многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи». Здесь имеется в виду то, что многие ищут как бы разрешение всех проблем в том, что не может помочь нам разрешить какие-то проблемы. Например, человек думает, что если вот он хочет примириться с другим человеком, а вот пойду куплю там бутылку вина, сядем с ним вместе, там выпьем или что-то такое еще. На самом деле, разрешение всех проблем – это когда Бог вмешивается в конфликтную ситуацию, и Бог может действительно помочь нам преодолеть тот или иной кризис, который у нас возникает во взаимоотношениях с другими людьми. «Приносите жертвы правды, уповайте на Господа». Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» То есть они ищут не там, где надо искать, а позиция Давида: «Яви нам свет лица Твоего, Господи», то есть обозначь свое присутствие среди нас. В псалмах, как и во всей Библии, Бог действует как бы с открытием своего лика, когда Он являет свой лик, свое присутствие явным образом, и когда Он действует с сокрытием своего лика. Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Но иногда совершенно необходимо, чтобы Господь явил свое присутствие среди нас, о чем молится Давид: «Яви нам свет лица Твоего, Господи». То есть мы не можем созерцать божественную сущность, но хотя бы свет божественный, просвещающий нас, вразумляющий нас, несущие нам некое образование для совершенствования самих себя, вот это то, в чем мы нуждаемся. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились». О чем это? Давид говорит о конфликтах с другими людьми. Оказывается, Давид не перестает радоваться за этих людей, когда у них все хорошо. То есть он одинаково хорошо относился к своим друзьям и к своим противникам. Ведь в других псалмах он говорит: «Я делал добро даже тем, которые делали для меня зло или искали для меня зло». «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились». Вот это уточнение «и елей» берется из Септуагинты, поэтому эти слова в синодальном переводе заключены в квадратную скобку, то есть из греческого перевода, но в некоторых случаях он ближе к оригиналу, что доказывают те же самые кумранские свитки. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». То есть для него безопасность заключается не в том, что его враги будут сокрушены и уничтожены, а что некий мир возникает между ним и его противниками, потому что чаще его противниками были все-таки не филистимляне, такие явные антиподы народа Божия, а сами представители народа Божия, которые ничего и никогда не прощали Давиду, учитывая его ошибки, которые он совершал как человек. Но он радовался, когда благо Божие в одинаковой степени касались и его, и этих людей. В любом случае, он был их царем, а они были его подданными. Поэтому в окончании этого псалма он говорит: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». То есть он свою безопасность видит и в том, что у его недоброжелателей хлеб и вино и елей умножились. Они же тоже израильтяне, тоже потомки Авраама, Исаака и Иакова, и он не может желать им чего-то плохого. Пятый псалом царя Давида. Он начинается словами начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Имеется в виду орудия музыкальные, которые называются нахилот. Нахилот. Здесь стоит это слово. И это слово, оно указывает и на инструмент, и на определенный лад, звуковой ряд, который возникает от использования этого инструмента. А нехилот, название этого инструмента, оно созвучно слову нехил, которое означает пчелиный рой. То есть тот звук, который возникал при действии этого инструмента, он очень походил на жужжание пчел. И это как бы выстраивало некий такой ассоциативный ряд, когда верующие во множестве утром приходили в храм, это утренний псалом, и их было так много, как будто бы пчелы вышли из улья и наполнили все обозримое пространство. И Давид молится такими словами: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Сразу возникает вопрос, а разве это не одно и то же? Если Господь слышит наши слова, то, конечно, Он разумеет те наши помышления, которые мы вкладываем в эти слова. Но на самом деле не так все просто. Люди могут, например, читать молитвенник, читать псалтырь, но при этом их помышления могут отстоять где-то в стороне, то есть быть далеко. от их молений, которые они произносят, только устами. Поэтому второй стих призывает нас к некому созвучию, чтобы слова, которые мы произносим, читая псалмы Давида прежде всего, они бы выражали наше помышление. С другой стороны, в храм приходят люди с разными прошениями, и хотя они могут читать одну и ту же молитву или петь слова одной и той же молитвы, но у каждого есть свое помышление, связанные с насущными проблемами этого человека. И он просит Бога этими словами избавить его от каких-то неприятностей. Другой, стоящий рядом верующий, просит Бога этими же словами благословить его в том благоденствии, в котором он пребывает. То есть одни и те же слова, они допускают разные помышления, но которые все-таки связаны со словами молитвы, а не так, что человек молится, а помышление его где-то уже на рынке, или он уже сел за обеденный стол, и он там рассуждает, а что же я буду сегодня есть, какие деликатесы мне подаст жена. Поэтому очень важно следовать духу этого стиха. «Услышь, Господи, слова мои», то есть то, что произносится вслух, по псалтыри, по молитвеннику, «уразумей помышления мои». «Внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». И есть соответствующий комментарий на эти слова, которые свидетельствуют о том, это прежде всего истолкование Златоуста и святителя Тихона Задонского, что совершенно необходимо нам словами «царю мой» и «Боже мой» выражать свою особую любовь к Богу, забывая все человеческое, ибо того, кто истинным сердцем к Богу не обратился и пребывает во грехах, чтение псалмов и прочих молитв немало не пользует. То есть это все не приносит пользы такому человеку. Когда Давид восклицает «внемли гласу вопля моего», он обращается к Богу, сам будучи царем, как к царю. Да, Давид – это царь над Иерусалимом, а Бог – царь над небом и над всей землею, потому что Господь есть царь царей. И, назвав Господа царем, он восклицает «Бог мой». По-еврейски это звучит «элокейну». Но само слово «Бог», производное от «элогим», оно указывает на божественную правосудность. То есть, когда утром Давид просыпается, он надеется на защиту царя царей и на его правосудную справедливость, что он не даст в обиду Давида. И Давид как бы говорит, вот я с утра становлюсь на молитву, общественная молитва имеется в виду, когда я приду в храм, и я готов стоять перед тобою, правосудный, потому что я вот за собой на этот момент ничего не чувствую. «Ибо я к тебе молюсь». Что значит «ибо я к тебе молюсь»? И так понятно, что он молится к царю царей, обращается к Богу. Этими словами он исключает всех истуканов, всех идолов. Он молится только Богу и никому больше не обращается со своей молитвой. Его надежда ни на других людей, ни на самого себя, ни на богатство какие-то, ни на обстоятельства собственной жизни, его надежда только на Бога. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать». По-славянски это звучит «за утро услыши глас мой, за утро предстану ти и узриши мя». И есть истолкование Златоуста и Федора Студита «за утро», то есть весьма рано молиться, несказанно душеполезно. То есть самая благоприятная молитва – это в понимании отцов утренняя молитва, заутренняя молитва, то есть когда еще только солнце начинает восходить, за некоторое время до восхода солнца имеется в виду. И это точка зрения Библии. В Библии сказано, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения. Это сказано в книге «Плач Еремии». И святые отцы учат нас не должно пренебрегать временами церковных молитв, потому что каждая из них особенным образом таинственно освящено Богом. Если Бог каждое утро как бы творит мир заново, то есть обновляет все свои благословения, как сказано в Библии, то важно в это время быть на ногах, быть в общине, в собрании народа Божия, или, если нет возможности, молиться дома. «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой». Что значит «не водворится»? Это значит, что он не сможет поселиться в обителях твоих. Бог действительно не любящий беззакония, ибо он установил пределы для человека, что можно делать, что нельзя. Любой человек – это как целое море, которое пенится волнами разных помыслов, разных настроений. Но Бог положил предел морю – это песок. В Библии сказано, что песок, он как бы полагает предел морским волнам. То есть это множество заповедей, как и множество есть песчинок на берегу моря, так и есть множество предписаний Бога, церковных, библейских, которые полагают предел греху. Но ты Бог, то есть ты правосудный, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ведь речь идет о том, что этот псалом читался, когда человек приближался к храму. И вот эти слова «нечестивые не пребудут пред очами твоими» означают, что если даже они придут, Господь не будет смотреть на них. Будет действовать только по отношению к верующим с открытием своего лика, а от нечестивых он будет отвращать свой лик. «Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Господь сам есть порядок, поэтому Господь, не любящий беззакония, у него не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами его. И 7 стих. «Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». А почему ложь представляет такую опасность? Дело в том, что Господь действительно готов погубить говорящего ложь, потому что с ложью связана кровожадность и крайнее коварство. Потому что, когда говорят о человеке ложь, то как бы убивают репутацию человека, убивают его честное имя. А если, например, о человеке говорят правду, например, человек действительно грешник и начинают распространяться о его грехах, это делается с той же целью, чтобы окончательно ввергнуть в уныние этого человека и чтобы он не пережил раскаяние. То есть это в любом случае кровожадно и коварно, плохо отзываться о человеке, или это говорится ложь, или кто-то позорит человека за что-то реальное, что присутствует в его жизни. Но какую цель это может преследовать, если только не убить человека? И Святая Церковь, в частности, вот Авва Дорофей, он учит: «Даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления». Поэтому тот, кто позорит человека, тот, кто лжет на человека, он кровожадный и коварный. Такого гнушается Господь. Что значит гнушается? Можно это слово понять, как брезгует таким Господь. Это что-то такое гнусное, неприятное, когда один человек позволяет себе плохо говорить о другом. «А я, — восклицает Давид, то есть как бы в противоположность вот этим кровожадным и коварным, — «а я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем». Что значит «а я по множеству милости твоей войду в дом твой»? То есть он входит в Дом Божий с полной уверенностью, что Господь его помиловал. Вот это чувство, оно не покидает его. Он не входит в храм с чувством собственной непогрешимости какой-то, потому что нету человека, который жил бы и не согрешил. То есть он уповает здесь на милосердие Божие, а в милости нуждается прежде всего согрешивший. А он испытал множество милостей Создателя, поэтому Он и говорит: «А я по множеству милостей Твоей войду в дом Твой, поклонюся святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть в противоположность тем, которые никому ничего не прощают, он сам всецело уповает на милость Божию. А почему нам надо всем и все прощать? Потому что мы сами нуждаемся в прощении. Таким образом, вот эти стихи, они связаны, 7 и 8. Ведь мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Но в любом случае, даже наслаждаясь множеством милостей Божьих, он входит в дом Божий, поклоняется святому храму в страхе, сказано, в страхе твоем. То есть он не теряет трепета перед величием Бога. И древние понимали это так, что когда человек входит в храм, он должен сделать несколько шагов вперед, а потом, как бы напуганный величием храма, несколько шагов назад и произносит вот эти слова: «Я по множеству милостей Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Вот такой обычай был в Ветхозаветной Церкви, он описан: «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». Что значит: «Господи, руководи меня в правде Твоей»? Это свидетельство о том, что мы не видим как бы собственной правды. Мы видим то, что многое из того, что мы хотели сделать, мы не сделали так, как хотели. А Господь призывает нас все-таки к покаянию. И Давид умоляет: «Ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой». Что значит «ради врагов моих»? Потому что они не дают мне прийти в храм, они смеются надо мной, они считают, что я недостоин находиться в храме. Здесь речь идет не о внешних врагах, именно о внутренних врагах, которые были у Давида среди еврейского народа, которому он и сам принадлежал. Поэтому он просит Господа, чтобы Господь как бы его путь к храму сделал более свободным. «Нет в устах их истины». То есть все, что они говорят, оно не является истиной. А святые отцы выражали эту мысль так: ты, может быть, видел, как брат твой грешил, но ты не видел, как он каялся. Поэтому если один человек свидетельствует о другом человеке, рассказывая то, что увидел своими глазами, это все равно это не всегда истина, потому что он не знает, примирился ли этот человек с Богом или нет. Поэтому в Евангелии установлен определенный порядок, как мы можем обличить человека. Мы сначала это делаем один на один, потом двое-трое, а потом перед церковью. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языкам своим льстят». То есть их сердце не источает любовь, оно наполнено некой пагубой, как Христос говорит: из сердца исходит убийство, блуд, коварство и так далее. Гортань их открытый гроб, потому что тот, кто позорит ближнего своего, он как бы устами своими загоняет его раньше времени в гроб. А языком своим льстят, то есть при этом, когда встречаются с самим этим ближним, которого они позорят, они могут говорить очень ласково, приветливо. И в Библии даже есть такой пример, когда говорится, что братья Иосифу говорили все, что о нем они думали. Имеется в виду Иосиф прекрасный. То есть они высказывали ему свое негодование. И экзегеты говорят, это сказано в похвалу братьев. Хуже было бы, если бы они про себя думали одно, а ему говорили бы другое. Это была бы такая хитрая лесть и коварство. Но они что думали, то и говорили. И Давид восклицает: «Осуди их, Боже», то есть тех, сердце которых пагуба, гортань которых открытый гроб, которые языком своим льстят, «осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих». Что значит «падут от замыслов своих»? Ведь они замышляют что-то о другом, Но в Божьем законе сказано, что если кто-то замышляет ложно что-то о другом, это должно постигнуть его самого. То есть, например, кто-то обвинил человека в краже, а это оказалось не так. И этого человека, который обвинил кого-то в краже, надо судить как вора. Поэтому Давид не просто произносит слова, он выражает точку зрения закона Божия. «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих», то есть они будут наказаны собственными грехами, «по множеству нечестия их», то есть они творят это уже длительное время, человек можно простить в первом там случае, во втором, а далее Господь говорит, за второй, третий не прощу. То есть когда грех превращается в какой-то образ жизни, можно там первую оплошность как-то простить человека, ну, вторая оплошность, как бы пограничное состояние. Вот когда уже второй, третий раз, здесь даже Божье прощение, оно прекращается. По множеству нечестия их, то есть грех стал в их жизни чем-то регулярным, отвергни их, ибо они возмутились против тебя. То есть они не ищут примирения с Богом и с ближним. Это как бы мятеж, восстание против Бога, против его святого закона. И возрадуются все уповающие на тебя. То есть, будучи освобожденными от льстецов, они возрадуются. Вечно будут ликовать это в Царстве Небесном, где не будет никаких льстецов и беззаконников. И ты будешь покровительствовать им, то есть люди будут наслаждаться милостями Божьими в небесном царстве Его, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. То есть, любящие Твое милосердие, можно так понять, потому что то имя, которое имеет в виду Давид, говоря, будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое, это имя Господь, которое по-гречески произносится как «Кириос», в еврейском тексте это четырехбуквенное имя Бога, которое означает меру божественного милосердия. То есть мы вечно будем восхвалять Бога за то милосердие, которое Он проявил по отношению к нам. При этом мы будем осознавать, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Его за то, что Он дает. И псалом оканчивается словами: «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». То есть Господь есть щит наш. И давайте вспомним, что в Новом Завете щит – это символ веры. Сказано, возьмите щит веры. Это слова апостола Павла. То есть Господь, увеличивая в нас веру через свое слово, Он дает нам надежду, о которой сказано, а надежда не постыжает.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.